Сегодня Бог дает нам возможность еще раз пристально посмотреть на Иисуса Христа, и это мы сегодня будем делать через воспоминания Его страданий, которые обеспечил нам вечную жизнь, которая дарует нам переживать множество благословений, ибо обо всем, что мы здесь говорим, оно имеет реальность, или мы это можем переживать только благодаря тому, что Христос совершил на кресте. И прежде чем мы с вами продолжим провозглашать Его смерть и воскресение, я хотел бы вместе с вами погрузиться в учение Христа, которое является также источником нашей жизни. Несколько лет назад, когда начинался карантин, многие умные люди говорили, что после карантина мир и жизнь в нем станет другой. Так сегодня мы замечаем данные перемены во многих областях социальной жизни. Вообще карантин незаметно для многих изменил образ жизни. Некоторые люди, оценив ценность здоровья, стали больше времени посвящать отдыху. Другие, наоборот, во время карантина они познали вкус больше заработанных денег, поэтому они, наоборот, с головой погрузились в работу. Третьи, несмотря на то, что стали более осторожнее относиться к своему здоровью, они же все же стали чаще болеть. Это также коснулось и религиозной жизни. Когда начался карантин, я слышал многие разговоры, когда люди с энтузиазмом думали, что теперь у них будет достаточно времени для семейного поклонения. Они думали, что у них будет возможность прочитать несколько давно запланированных хороших книг. И теперь во время карантина они смогут больше посвящать времени тихому общению с Богом. Во время карантина люди с ностальгией вспоминали встречи малых групп и думали, что когда закончится карантин, они с более посвященностью будут посещать данное благословенное служение. Но закончился карантин, и все это оказалось иллюзией, за которой скрывалось беспокойное и суетное будущее. Прошло время, и оказалось, что за карантин многие люди так и не успели прочитать ценные книги, которые они жаждали прочитать. Семейное поклонение во многих так и осталось только в мечтах. А вместо того, чтобы посвящать больше времени для личного общения с Богом, многие потеряли то, что до этого имели. Не думайте, что христиане вообще оставили практику общения с Богом через молитву и чтение Священного Писания. Совершенно нет, просто в их жизни она приобрела более комфортный характер. Так люди стали молиться за рулем, или быстро утром вставши, упавши на колени, не успели упасть, как уже встают, потому что молитва закончена, они стали слушать Писание или проповеди во время дороги или работы. Таким образом, как в народе говорят, и волки сыты, и овцы целы, так и в христианской жизни они исполнили религиозный долг без посвящения особого времени Богу. Как говорят, и Богу угодили, и себе не ущемили. Таким образом, религиозная практика жизни многих людей осталась без тихого, уединенного времени пребывания с Небесным Отцом. Откуда все это? Почему карантин не принес ожидаемых результатов? Или почему карантин забрал даже то, что у людей было? Неужели карантин украл время? Неужели после карантина в сутках стало не 24 часа, а намного меньше? Совершенно нет. Проблема не в карантине, но в искаженных приоритетах жизни, которые вскрыл карантин. Где ценное считается менее ценным, а бесценное, оно воспринимается как что-то ценное. Говоря о приоритетах, важно определиться со значением данного термина. Так, слово «приоритет» происходит от латинского слова «prior», что означает «первый» или «старший». Это слово указывает на первенство чего-то. Так, приоритетом является не просто что-то важное, но то, что должно предшествовать всему остальному. Это то, что должно стоять на самом первом месте в списке ценностей, чему должно посвящаться лучшее время. Это приоритет. Приоритет – это то, что является самым первым в нашей жизни. Если бы я сегодня спросил проходящих на улице, что является приоритетом человеческой жизни, то, я думаю, получил бы множество различных ответов. Но если бы я сегодня этот вопрос задал верующим людям, то я должен был бы получить только один ответ, потому что у них есть только один источник истины. Подумайте или запишите в ваших бюллетнях, что для христианина является самым главным приоритетом жизни. Что у него должно стоять на первом месте, то есть впереди всех его дел или обязанностей? Что является самым главным в его жизни? Я знаю, что многие бы написали слово «Бог», и это правильно, но я спрашиваю не совсем об этом. Я спрашиваю о действии, которому мы должны отдавать первенство. Как, например, может, это созидание семьи, или проповедь Евангелия, или служение церкви, чтение, молитва, обеспечение семьи и так далее. Таким образом, что для христианина является самым главным приоритетом в жизни или что он должен поставить впереди всего, впереди всех своих дел, что должно стать у него самым главным на первом месте, его главным приоритетом. Я не буду сегодня требовать от ответа, но для того, чтобы нам получить удовлетворяющий ответ, давайте вместе обратимся к Евангелию от Луки и посмотрим, что об этом говорил сам Небесный Учитель, который является источником всякой истины. Вы помните, следуя Евангелию от Луки стих за стихом, мы с вами находимся в конце 10 главы. Так 10 глава заканчивается удивительной маленькой историей, которую вы не найдете больше ни в каком евангельском повествовании. Об этом пишет только евангелист Лука, об этом не пишет ни Матфей, ни Марк, ни Иоанн, а только евангелист Лука, и в этом повествовании он пытается ответить на данный вопрос, что является главным приоритетом христианской жизни. Итак, после ответа на вопрос законника, что я должен сделать, чтобы спастись, Лука переходит к другому повествованию. Давайте вместе его прочитаем. В продолжение пути пришел он в одно селение. Здесь женщина по имени Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно». Ключевое слово «но». Одно только нужно. Это главный приоритет. И дальше продолжая, говорит: Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Достаточно простая история, чтобы сделать здесь достаточно простой вывод, который сразу бросается в глаза. Здесь мы видим две женщины, Марфу и Марию. Мы видим два выбора – заботы и поклонение, и два результата – потерянное и приобретенное. Перед тем, как мы посмотрим на удивительный урок Христа, который Он дает здесь в конце женщине Марфе, я хотел бы вместе с вами коснуться деталей данной простой истории. Так данное повествование Лука начинает с описания продолжения пути Христа. Продолжение пути Христа написано: «В продолжении пути пришел Он в одно селение». Продолжение пути. В этих словах он переходит от одной истории к другой. До этого была история о том, как человек шел из Иерусалима в Иерихон. И здесь сказано, что после этого Христос продолжает путь. Эти важные вступительные слова помогают нам понять контекст происходящего. В этих словах Лука желает, чтобы читатель не забыл, что в данный момент Христос целенаправленно движется к одной очень важной цели. И все, что будет происходить до совершения этой цели, это все будет происходящее на пути к этой цели. Вы помните, об этой цели еще сказано в 9 главе, или 9 глава заканчивается описанием данной цели, или там Лука начинает новый раздел своей книги, написано: «Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал посланника пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». Когда же приблизились дни взятия его, он восхотел, или он пожелал идти в Иерусалим. Именно с этого момента Лука описывает длинный путь Христа в Иерусалим, откуда он будет восхищен или взят от земли, другими словами, откуда он будет вознесен к Богу. Таким образом, Лука описывает его путь из Галилеи до горы Елеонской, откуда он будет вознесен после своего воскресения. Так все остальные события, как уже сказал, данного Евангелия, произошли на этом пути, на что Лука неоднократно указывает. Посмотрите на 57 стих. Написано: «Случилось, когда они были в пути». Некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Когда они были в пути? Христос, Он идет к определенной цели. Именно на этом пути Его встретил законник, который спросил: «Что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Именно на этом пути Христос рассказывает данную историю о том, как человек шел из Иерусалима в Иерихон. Скорее всего, они где-то находились в этой местности, поэтому эта история еще достаточно близко им была. И подобно в нашей истории, Лука указывает, что Христос продолжает идти к определенной цели. Написано: «В продолжении пути пришел Он в одно селение». Пришел Он в одно селение. Христос продолжает идти. Он еще не пришел в назначенное время в Иерусалим, а потом на гору Елеонскую, откуда Он будет взят от земли. Он целенаправленно идет туда. Его весь взгляд направлен на событие, которое произойдет в будущем. Так по дороге туда Он вошел в одно селение. Что это за селение? Мы не знаем. По всей видимости, это селение находилось в Иудее, так как до этого они прошли Самарию. Может, это была Вифания, где жили друзья Христа, Марфа, Мария и Лазарь, то есть, значит, они уже находились недалеко от Иерусалима, но мы не можем об этом однозначно утверждать. Во-первых, мы не знаем, может, у данной семьи Марфы и Марии и Лазаря был еще где-то дом в другой местности. Может быть, в Вифании находился дом Лазаря, а дом Марфы находился где-то в другой местности Иудеи. Во-вторых, мы даже не уверены, что данная Марфа и Мария, которая описана в этой истории, они были те же самыми Марфа и Марии, которые были сестрами Лазаря, живущими в Вифании. Дело в том, что в то время данные имена были достаточно распространены в той местности. Вспомните, сколько Марии мы только знаем. Во время служения Христа была Мария Магдалина, была Мария Клеопова, была Мария Мать Христа, была Мария Мать, сестра Лазаря и так далее. Это были достаточно распространенные имена, поэтому мы не можем по этому основанию, поэтому и по этой истории точно утверждать, что это Марфа и Мария были сестрами Лазаря, но, скорее всего, так и было. Таким образом, мы точно не можем сказать, что это за селение, куда вошел Христос. Но это не так важно, важно то, что в этом селении и в этом доме произошло. Итак, напомним время данного события, которое произошло на пути Христа в Иерусалим. Лука сразу переходит к гостеприимству Марфы. Лука приходит, переходит к гостеприимству Марфы. 38 стих сказано: «Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой». Дословно сказано, что в этом селении какая-то женщина по имени Марфа приняла его в дом свой. Так данный язык указывает на то, что до этой встречи они еще не были знакомы. Поэтому здесь не сказано, что его приняли друзья или приняла Марфа, но сказано, какая-то женщина по имени Марфа. Она еще не была знакома ни читателям, она не была знакома самому Христу. Это была их первая встреча в этом селении. Какая-то женщина Марфа приняла их. Если данная Марфа была сестрой Лазаря, то здесь описывается их первое знакомство, которое за короткое время переросло в крепкую дружбу. Так важно отметить, что путь Христа в Иерусалим, как мы увидим далее, он не был прямым, но включал в себя служение в Иудее и Перии, где Христос ходил туда и сюда, поэтому он еще мог неоднократно заходить к ним в дом и однажды воскресить ее брата Лазаря. Так если до этого Христос был отвергнут в Самарии, то в данном доме, доме Марфы, он был горячо принят. По всей видимости, Марфа была старшей сестрой, поэтому она всегда используется первой, Марфа и Мария, и была хозяйкой в этом доме. Некоторые предполагают, что к этому времени она была вдовой, поэтому сама управляла домом мужа своего, но об этом ничего не сказано, поэтому это только догадки. Обычно, когда у женщины был живой муж, обычно называли его, ее женщиной потом по имени мужа, как Мария Клеопова. Но об этой женщине мы только знаем, что это была Марфа, и, скорее всего, она была одинокой женщиной. Так в этом повествовании важно то, что Христос был принят данной женщиной, и учитель, проявил к ней то, чему учил своих учеников, посылая их на служение. Вы помните, в этой же главе, в 5 стихе сказано, Христос говорит ученикам, посылая их на служение: «В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому этому». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». Таким образом, можно сказать, что Марфа была сыном мира. Когда Христос пришел к ней в дом, он сказал: «Мир дому сему». И так как она была сыном мира, то этот мир, предложенный Христом, остался в ее доме. Именно поэтому Христос, как учил своих учеников, так и он сам остановился в ее доме и ел и пил то, что она ему предложила. Таким образом, мы видим, что данная женщина была сыном мира, и она приняла себе свой дом путешествующего миссионера Христа или евангелиста того времени. Итак, описав гостеприимство Марфы, Лука отмечает небольшую, но важную деталь. Небольшая, но важная деталь. У данной женщины была сестра Мария. Сестра Мария, которая была пленена учением Христа и назвал ее «жаждущая Мария» или «жажда Мария», описывается в следующем стихе. Написано, у нее была сестра по имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Опять выражение «у ней была сестра по имени Мария» указывает о том, что читатели впервые знакомятся с данной сестрой. Они не были знакомы еще для учеников. Это была их первая встреча. И придя в дом Марфы, они узнали, что у ней есть сестра Мария. Это все, что мы знаем о ней. Ее звали Мария, и она была сестрой. Марфы, скорее всего, младшей сестрой. Именно поэтому она не чувствовала себя хозяйкой в этом доме. Так обычно бывает в домах, где есть старшая трудолюбивая сестра. И кто вырос в семье, в многодетной семье, где было несколько сестер, вы, наверное, понимаете, о чем идет речь. Обычно старшая сестра, она больше всех трудится, а все, кто за ней, они просто где-то помогают или где-то проявляют лень. Подобно было в этой семье. Это была обычная семья. Марфа была старшей сестрой, Мария была моложе. Именно поэтому не чувствовал себя хозяйкой в этом доме. Так когда Христос вошел к ним в дом, то сказано, что Мария села очень близко ко Христу и слушала Слово Его. Она села у Его ног. Кстати, именно такое обычное положение занимали ученики, когда учились у своего учителя. Помните, об апостоле Павле сказано, он учился у ног Гамалиила. Он учился у ног, то есть он близко садился к учителю для того, чтобы внимательно слушать все его учение. Именно обычно в то время так садились те мужчины, которые желали быть также раввинами или учителями. То, что сделала Мария, было необычным для того времени, потому что раввины не допускали, чтобы женщины близко учились у них. Вы помните, я говорил, что учиться у ног раввина – это значит желать самому стать раввином или учителем, кем не могла быть женщина. Вообще раввины того времени считали, что учить женщин бессмысленно, поэтому оно было как-то некультурно или непорядочно в то время, когда женщина садилась у ног раввина, но Марию не волновали общепринятые мнения. Поэтому, проявляя инициативу, она близко села к Иисусу. И не случайно, потому что Он вошел именно в их дом. Это был их дом, поэтому она, проявляя инициативу, она близко подошла ко Христу для того, чтобы и слушать Его. Так ее положение указывало на сильный интерес к Его учению. Она подошла как можно ближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Она была похожа на многих прихожан церкви, которые стремятся сесть как можно ближе к кафедре, чтобы ничего не отвлекало их от слушания разъяснения Божьего Слова. Марфа села как можно ближе. То, что сделала Мария, являлось одним из условий плодотворной жизни. Вы помните, Христос неоднократно говорил, как, например, в Нагорной проповеди, Лука 6 глава, сказано, «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу, кому он подобен человеку, который строил свой дом на камне». Заметьте, важно прийти ко Христу и слушать Его, и исполнять. Так внимательное слушание, оно являлось очень важным условием плодотворной жизни. Если мы хотим жить христианской жизни и переживать удивительные, благословенные плоды, нам нужно научиться слушать. Нам не только нужно научиться приходить ко Христу, но также сидеть внимательно и слушать слова Его, и потом исполнять их. Если не будет внимательного слушания, не будет исполнения. Или посмотрите, 8 глава, он же сказал им в ответ, «Мать моя и братья мои – это слушающие Слово Мое Божье и исполняющие его». Чтобы исполнять Божье Слово, нужно научиться слушать Его. Поэтому, говорит, это слушающий Божье Слово, исполняющий Его. Так невозможно исполнять Божье Слово без внимательного слушания Его, поэтому Мария была одна из женщин, которая подошла ко Христу и внимательно слушала учение Его. В тот вечер она настолько была поглощена словами жизни, что забыла про все остальное. Ну, давайте вернемся к Марфе. Описав за жажду Марии, ее необычное поведение, Лука вновь обращает наше внимание на заботу и беспокойство Марфы. Сказано, что Марфа же заботилась о большом угощении. Когда Мария сидела у ног Христа и училась у Него, то сказано, Марфа же заботилась о большом угощении. Это большой контраст. Они пришли в дом, Марфа приняла ее к себе. У Марфы была сестра, которая села у ног Христа. Мария села у ног Христа, и Марфа пошла заботиться о большом угощении. Я думаю, многие женщины поймут заботу Марфы. Великий гость требует особого принятия. Это был не просто гость, а великий гость. Сам Господь, Мессия, Царь, вошел в дом. Представьте себе, если к вам Царь Небесный пришел в дом, какое бы вы угощение пытались сделать в вашем доме? Более того, с ним было минимум 12 учеников, а это уже 13 голодных мужиков, внезапно пришедших в ваш дом. Так Лука отмечает, что в то время, когда Мария училась у ног Христа, Марфа заботилась о большом угощении. Глагол «заботилась» передает идею быть настолько увлеченной, что быть раздираемой различными делами. Дела было много. Это были неожиданные, нежданные гости, но особые гости, поэтому дел было много, а рук только двое. Ее забота говорила о том, что она не была безразлична ко Христу. Она хотела, как возможно, лучше принять их в своем доме, потому что к ней пришел сам Господь. Она его дальше сама назовет по имени Господи. Господь или Господин. Хотя, по всей видимости, они только познакомились, она приняла его в свой дом как Господа, поэтому пыталась отдать ему лучше. Поэтому не спешите осуждать Марфу, потому что это было ее проявлением жертвенной любви. Она жертвовала своим домом, она жертвовала своим имением, она жертвовала своими продуктами, она жертвовала своими силами. Она хотела отдать Господу лучше. По всей видимости, в своей заботе она неоднократно видела Марию спокойно сидящей и слушающий Христа. Представьте себе, в то время не было таких огромных домов, когда люди шли в отдельную комнату, кухня была где-то отдельная, друг друга не видят. Тогда было совершенно по-другому, была одна местность, и Марфа видела сидящую Марию, когда она заботилась о великом угощении. По всей видимости, Марфу тоже интересовало учение Христа, потому что он учил как власть имеющий. Люди по-особому приковывались к его проповедям. Они были как источник жизни. По всей видимости, в своей работе она пыталась уловить слова Христа, но через чрезмерные заботы они мешали ей концентрироваться. Так через некоторое время в сердце Марии стало появляться горечь и раздражение. Горечь и раздражение. И через некоторое время, вы знаете, бывает накипело. У Марии накипело. Не только, у Марфы накипело не только на сестру Марии, но также и на Господа. И Лука отмечает, что Марфа подошла к учителю с упреком. Послушайте ее слова. Написано: Марфа же заботился о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Как уже сказал, по всей видимости, чрезмерная забота и безразличие сестры породило ее сердце огорчение. Она стала раздражена и сердита. Именно в этом состоянии она не выдержала, подошла ко Христу и как бы сказала: «Господи, понятно, у Марии совести нет. А ты, Господи, который все знаешь, и тебе нужды нет до меня?» Нет, там не вопрос. Там упрек и обвинение: «Тебе нет нужды до меня». Понятно, Марии нет нужды до меня, она человек, но ты, Господь, и тебе нет нужды до меня. И это доказывается тем, что ты позволил мне одной служить там вам, когда Мария наслаждается словами истины. Из уст Марфы звучит не только упрек, но обвинение. Она обвиняет Христа, что ему нет нужды, или его не заботят, или ему нет дела до того, что сестра оставила ее одну служить. Подумайте, какое необдуманное обвинение. Ее эмоции вышли из-под контроля. Раздражение стало так зашкаливать, что она стала обвинять Христа, как бы говоря: «Господи, ты собираешься продолжать говорить о преображении души, о радости небесного царства, о блаженстве, послушании Божьему Слову, при этом закрывая глаза на вопиющую несправедливость, что сестра одну меня ставила здесь служить». Поразительно. В этот момент она обвиняет небесного царя в бесчувственности. Она обвиняет его в бесчувственности, она обвиняет его в том, что его не волнует, что происходит в ее доме. И кто это делает? Это делает Марфа, которая называет его Господом, уважительно Господином. Более того, она даже повелевает учителю: «Господи, скажи, чтобы помогла мне». Это прямое повеление Христу. Хотя она исповедует его Господом, ей кажется, что она лучше знает, как он должен поступать. В своем раздражении она дошла достаточно далеко, что нашла смелость командовать самим Божьим Сыном: «Господи, скажи, чтобы она пошла и мне помогла». Из этого можно сказать, что Марфа была достаточно властной женщиной. Властная женщина, откуда все это? Откуда все у нее раздражение, упрек, обвинение и так далее? Это результат искаженных приоритетов. Именно в этой напряженной атмосфере, когда ученики недоумение смотрели на раздраженную Марфу, может, на большие глаза Марии и на Христа, в этот момент Христос передает ей важный урок. Важный урок. Послушайте слова Христа, которые сказаны в этой атмосфере. Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». То, что сказал Христос, она не ожидала. Данная властная женщина раздумала, что все-таки Господь послушается ее, потому что она говорит правильные слова. Предлагай что-то дельное, нужное. Прикажи Марии, чтобы она пошла мне. И вместо того, чтобы Христу обратиться к Марии, он обращается к Марфе совершенно другим наставлением. Данный урок Христа можно выразить так: оставив беспокойство, ищите одного того, что будет иметь вечные последствия. Послушайте еще раз: оставив беспокойство, ищите одного того, что будет иметь вечные последствия. Давайте посмотрим на данный урок по фразам. Во-первых, оставив беспокойство. Оставив беспокойство, сказано, Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». В этих словах Христос раскрывает ее жизнь, которая была наполнена заботой и суетой. Глагол «суетишься» означает волнение и озабоченность. Так Марфа была обеспокоена многим. Ты заботишься и беспокоишься о многом. Это факт, который раскрывает Христос. Это то, что наполняло ее жизнь. А ее жизнь была переполнена заботой и всеразличным беспокойством. Ты заботишься и беспокоишься о многом. Готовясь к большому угощению, она переживала о многом, о чем не стоило переживать. Например, а вдруг не хватит? А вдруг недостаточно разнообразия будет? А вдруг не всем понравится и так далее? Я не знаю всех мыслей женщин, когда они стоят на кухне и готовят большое угощение для самых лучших гостей. Так она пыталась сделать как лучше, что больше и больше погружало его в суету и беспокойство. И Христос говорит, ты заботишься и суетишься или волнуешься об очень многом. Об очень многом. Кстати, это точные слова. Точные слова, которые описывают не только состояние каждой женщины, но также мужчин. Мы заботимся и суетимся об очень многом. Мы заботимся и беспокоимся об очень многом. Но подумайте, что данное беспокойство или как данное беспокойство могло помочь ей в данном служении? Она делает угощение для того, чтобы накормить учителя с учениками, но как ее беспокойство, волнение, оно может помочь ей сделать этот прекрасный ужин совершенно никак. Она только могло ее сердце наполнить раздражением и огорчением. Кстати, позже Христос скажет ученикам, 12 глава Луки сказано, сказал ученикам своим, «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть». Не для тела во что одеваться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. И дальше звучит вопрос. Сколько же вы лучше птиц? В этих словах Христос раскрывает, что наша жизнь намного ценнее жизни птиц. Подумайте, если Бог заботится о птицах, то неужели Он не позаботится о нас? Подумайте, насколько же вы лучше птицы. Дальше продолжает. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Другими словами, Христос задает риторический вопрос. Кто из вас, заботясь, может продлить свою жизнь хотя бы на один час? Здесь не говорит о росте, здесь говорится о длине жизни. Это было выражение «удлинить свою жизнь». Кто из вас может прожить больше, чем Бог вам это предопределил? Если никто, дальше Христос говорит, «Итак, по этой причине, если и малейшего сделать не можете». Что значит «малейшего сделать»? Это свою жизнь хотя бы продлить на один час. Если вы малейшего не можете сделать, то не можете, то заботитесь о прочем. Если не можете сделать малейшего, зачем заботитесь о прошлом? О большем. Подумайте, как беспокойство может решить хоть какую-то проблему жизни. Она может только загнать нас в могилу, но никак уж не продлить нашу жизнь. Доктор Чарльз Мэйо писал, беспокойство негативно сказывается на кровообращении, сердце, функциях различных желез и нервной системе в целом. Я никогда не слышал, чтобы кто-то умер от того, что слишком много работал, но знал немало людей, умерших от излишнего беспокойства. После этого Христос делает очень важный вывод. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого, и другими словами, язычники или неверующие. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Так в греческом языке глагол в языке повеления «не беспокойтесь» несет в себе идею или требование прекратить то, что уже совершается. Христос не говорит, что в будущем не беспокойтесь, Он подразумевает, что у них есть беспокойство, и Он ученикам говорит, не беспокойтесь. Перестаньте беспокоиться, перестаньте с трепетным волнением смотреть свою грядущую жизнь, не беспокойтесь о грядущем мне, потому что данное беспокойство является неотъемлемым спутником каждого человека, не знающего Бога. Вы знаете, нам трудно прожить один день, не испытав чувство беспокойства или озабоченности. Так мы должны оставить беспокойство с пониманием того, что Отец Небесный знает, в чем мы имеем нужду. Оставьте беспокойство. Оставьте беспокойство, беспокойством вы себе не поможете. Вы знаете, оставить беспокойство не так достаточно легко. Не так достаточно легко. Прошлую неделю меня тревожит или мучает моя немощь. У меня постоянно прыгает давление. Я не могу его сбалансировать, сделать в норме. И вы знаете, и когда давление прыгает, сердце начинается или душа начинает беспокоиться. Вы знаете, когда душа беспокоится, я понимаю, давление начинает дальше продолжать вести себя так, как я бы не хотел. Я своему сердцу говорю, остановись беспокоиться, не беспокойся. Вы знаете, просто так не происходит. Борьба с беспокойством, она непосредственно связана с пониманием отцовства Бога. Не беспокойтесь, почему Отец вас знает. Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. Кстати, если Бог нам позволит, мы на следующих неделях пойдем с вами в школу молиться со Христом, переходя в 11 главу, будем вместе с вами учиться молиться. Именно там, в молитве, Христос будет раскрывать эту реальность. Настоящая молитва начинается с этого очень важного осознания Божьего отцовства. Божьего отцовства. Так проблема Марфы была в том, что она упустила эту главную истину. Она упрекала Христа в том, что ему дела нет до нее. Она обвиняла его в отсутствии беспокойства о ней, а в сущности ее бессмысленное беспокойство лишало ее восприятия жизни через заботу Бога. Поэтому Христос говорит ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и переживаешь о многом, в то время как это совершенно не имеет никакой ценности». Никакой ценности. Так в этой огромной заботе она упустила самое главное. Бесконечные заботы исказили ее приоритеты жизни, где она упустила ценное и важное. Это подводит нас ко второй части урока. Оставив беспокойство, ищите одного того. Оставив беспокойство, ищите одного того. Послушайте еще раз наставление Христа. Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься, суетишься о многом, а одно только нужно». Одно только нужно. Во всем множество забот и суеты нужно заботиться и суетиться только об одном. Об одном. Поразительно, среди многого есть только одно. Что именно? Дальше написано: то, что выбрала Мария. Мария же избрала благую часть. Так в своей заботе она упустила главное – это найти уединенное место, чтобы побыть в общении или учении Христа. По всей видимости, готовя большое угощение, она пыталась как-то услышать благодатные слова Спасителя, но беспокойство постоянно отвлекало ее. Именно поэтому в данном служении она упускала главного. Вспомните свою жизнь. Или ваше действие, когда женщина на кухне пытается что-то сготовить, и во время этого она пытается слушать проповедь, напитаться Божьим Словом, так ее беспокойство очень многого лишают. Лишают услышать. Она слышит только выборочно какие-то выражения, которые не могут ее обогатить душу. Или мужчина, который на работе работает и слушает какие-то библейские проповеди, хорошо, что наполняется в это время Словом Божьим, но его забота, они будут постоянно отвлекать его от того, чтобы это Слово, оно глубоко упало в его сердце. Христос говорит Марфе, что среди великого беспокойства, переживаний ей нужно только одно. То есть ей нужно беспокоиться, переживать только заодно, как найти уединенное место, чтобы в спокойствии побыть в учении Христа. Поэтому позже Христос скажет ученикам: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не заботьтесь, потому что всего этого ищут люди мира этого. Ваш Отец знает, что вы имеете нужду в том. Более всего ищите Царство Божьего, и это все приложится вам». Повеление искать Божьего Царства является антонимом или противоположностью призыву оставить беспокойство. Вместо того, чтобы беспокоиться о многом, более всего или лучше всего, или в первую очередь ищите Божьего Царства, как все это оно вам приложится. Но что значит искать Божьего Царства? Это значит искать Его господство, Его волю, Его власти, Его заботы. Это значит посвятить себя, чтобы собирать сокровища на небе. Это значит смотреть на мир через призму суверенного Божьего правления, в котором Он проявляет заботу, что неразрывно связано с пребыванием в общении в Его Слове. Христос, 15 главе, который будем сегодня вспоминать во время вечери Господней, Он будет говорить аналогию: «Я есть лоза, вы ветви». Там Он говорит: «Если прибудут слова Мои в вас, если прибудут, для того, чтобы они прибыли, ими нужно всегда наполняться, нужно постоянно погружаться в эти слова в этом уединенном времени». Именно это самое главное всегда искал Христос, находясь здесь, на земле. Именно этого самого главного всегда искал Христос. Кажется, Уэсли, он говорил о том, что если человек не проводит 4 часа уединенного времени с Богом, я его не воспринимаю как за серьезного христианина. Чем выше святость, чем человек больше проводит время в уединенном общении с Богом, именно таковым был Иисус Христос. Послушайте, что о Нем сказано. Лука описывает один из дней Иисуса Христа. Лука 15 глава, 5 глава, 15 стих. «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему в контексте в пустыню слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Но Он уходил в пустынные места и молился». Заметьте, Лука отмечает, что Иисус видел, как множество людей шло к Нему в пустыне, чтобы напитаться Божьим Словом. Подумайте, какое служение может быть важнее, чем прорушение Божьей воли или проповеди Евангелия, спасать людей от вечного ада? Какое служение может быть важнее, чем провозглашать весть о Божьем Царстве? Так Христу не нужно было идти грешникам. Написано, что грешники шли к Нему для того, чтобы слушать Божье Слово. Что может остановить и не передать это слово? Более того, Иисус видел, что множество людей нуждалось в исцелении. Опять подумайте, какое служение может быть важнее, чем оказание помощи тому, кто в ней нуждается? Какое служение может быть важнее, чем принести очищение обезображенному человеку, потерявшему надежду, как, например, прокаженному, которому Христос неоднократно приносил исцеление? Что может быть лучшим приоритетом проповеди Евангелия и социальной помощи? Так, несмотря на все это, написано, Христос оставлял данное великое множество людей, искал уединенное место, чтобы наслаждаться в общении с Небесным Отцом. Христос ясно знал, что среди множества земных забот это является самым главным, поэтому этому должно быть уделено самое лучшее, самое приоритетное время. Кстати, я неоднократно встречался с людьми, которые говорили о освобожденном пастыре. Они часто спрашивали, а чем пастор должен заниматься? У кого-то свой дом молитвы, пастырей заставляли делать все, что возможно, где-то туалет починить, где-то воду починить и так далее. Они говорили, мы же оплачиваем работу, да? Пусть отрабатывает эти деньги. Так что является самым главным приоритетом в пасторском служении? Если церковь захочет проверить время, какое проводит пастор, на что надо первое время уделить внимание? не на время подготовки проповеди, не на количество сказанных проповедей, а на время, проведенное в тихом, уединенном месте с Богом. Это самое главное. Это самое главное в жизни пастора, это самое главное в жизни всех христиан. К сожалению, сегодня мы живем в мире, когда множество беспокойств вытесняют главные жизни. Как же говорил, люди сегодня настолько влечены семьей, служением и собственным комфортом, что им некогда побыть в тишине с Богом. Они молятся на ходу или побыстрее, потому что им нужно бежать. Они читают или слушают что-то по пути, и вся жизнь похожа на бесконечное беспокойство Марфы, когда в конце дня супруги, как загнанные лошади, начинают обвинять друг друга в том, что им нет нужды, что происходит в их доме, в их семье, с их детьми и с их сердцами. Я неоднократно встречал людей, которые говорят, что им слушать проповеди понятнее, чем читать Библию. Это не страшно, поэтому Бог даровал учителей. Но для этого нужно найти лучшее время, уединенное время, когда вы можете взять Библию и вместе с проповедником слушать данный текст. Просто прослушивание проповеди по дороге или на работе – это не время, проведенное с Богом. Это не время. Время, проведенное Богом, это уединенное время. То ли будете проповедь слушать, то ли читать какой-то текст, то ли читать какую-то книгу, объясняющую слова Христа. Но это уединенное время, когда вы посвящаете ваше сознание, оно направлено все туда для того, чтобы наполниться этим словом. Так если духовное важно, то оно должно отражаться в приоритетах нашей жизни. Подумайте, что сегодня бы Бог сказал о вашей жизни? Вот вы услышали бы подобные слова, которые Христос сказал Марфе: ты заботишься и беспокоишься о многом, а тебе нужно только одно. Ты заботишься, учишься очень много, но нужно только одно. Именно этим одним жили многие благочестивые люди. И придумаем только два примера. Вспомните царя Давида в 26-м псалме, он писал о заботе своего сердца. Послушайте, одного просил я у Господа, того только ищу. Одного просил у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Вот что жаждало его сердце. Он одного просил и одного искал. Если послушать молитву Давида, то можно было в молитве услышать это его жажду: Господи, я хочу быть там, где Ты находишься, я хочу находиться в Твоем присутствии. Или вспомните, чего искал в своей жизни апостол Павел, Филиппийцам 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю за сор ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я всего отказался». И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Все почитаю тщетою, убытком, все почитаю за сор ради одного. Превосходство познания Христа. Он искал одного. Одного познания Христа. Подумайте, чего одного самого важного ищет ваше сердце? Что является вашим главным приоритетом в жизни? Что вы делаете в первую очередь? Когда вы встаете утром, что вы делаете в первую очередь? Может, прочтение новостей? Может, просмотр социальных сетей? Может, быстро наполнить ваши желудки? А может, успеваете только одеться, выскакиваете, едете в машине, там все доделываете, все, что не успели. Что вы делаете в первую очередь? Итак, перед нами удивительный урок Христа о беспокойной Марфе. Оставив беспокойство, ищите одного, что будет иметь вечные последствия. Давайте кратко посмотрим на последнюю фразу, что будет иметь вечные последствия. Что будет иметь вечные последствия. Мы увидели, ищите одного, оставив беспокойство, ищите одного того, что будет иметь вечные последствия. Иисус сказал ей в ответ: Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Заметьте, Мария выбрала благую часть, или дословно перевести, как лучшую долю или, образно говоря, лучшую пищу. Марфа заботилась о пище, но Мария выбрала лучшую пищу. Почему лучшую? Потому что данная часть или данная пища никогда больше не отнимется от нее. Здесь аналогия то, что выбрала Мария, Марфа, большое угощение, однажды закончится то, что выбрала Мария, навечно останется с ней. Это поразительно. Небольшое время, проведенное в тишине с Богом, в Его Слове, является большим богатством, чем великие дела, которые мы совершим за весь день и наше служение. Все, о чем мы беспокоимся, однажды будет забрано у нас. Большой ужин однажды мы съедим, а все остальное выбросим на попрание. Большой дом однажды сгниет, комфортный отдых однажды пройдет, но слово, упавшее в наше сердце, будет иметь вечные последствия. Именно поэтому Христос, говоря об этом на Нагорной проповеди, Он сказал: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Вот где истинное сокровище. Все наше беспокойство о земном, оно однажды пройдет, но тихое, лучшее время, проведенное с Богом в Его Слове, оно навечно останется с нами. Так помните, ложные приоритеты обогатят нас ложным богатством, которое однажды будет подвержено тлению. Так среди множества мирского хлама есть одно самое ценное, что имеет вечные последствия – это тихое, уединенное время пребывания в Божьем Слове. Поэтому однажды Христос сказал окружающему народу, после того, как Он насытил их хлебом и рыбой: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». Старайтесь заботиться не о пище тленной, но о пище нетленной. Заботьтесь, беспокойтесь об этой пище. Итак, перед нами важный урок Христа. Оставив беспокойство, ищите одного того, что будет иметь вечные последствия, а именно ищите уединенного места общения в Божьем Слове. Кстати, именно в этом ценность молитвенного ретрита. Это время, когда мы можем оставить всю суету и беспокойство жизни здесь, куда-то уехать, подальше от городской суеты, и вместе погрузиться в исследование Божьего Слова. Это наше тихое время, это наше благословенное время, как общины, в которой мы можем пребывать в Божьем Слове. Братья и сестры, если чрезмерная суета и беспокойство забрали у вас это время, бейте тревогу. Помните, если вы не найдете данного времени, вы обкрадете себя, своего супруга и своих детей. Лучшее богатство, которое вы можете оставить своим детям, это небольшой дом и неполные парковки машин. Но лучшее богатство, когда вы передадите ваше познание Бога, когда они увидят вашу жизнь, которая живет без беспокойства, потому что знает Небесного Отца. Поэтому ищите главное, что богатит вашу жизнь и жизнь окружающих людей, а именно пребывание в Божьем Слове. Стремитесь в Божий дом, где мы проникаем в Его Слово. Стремитесь на малые группы, где также мы пытаемся изучать Божье Слово. Но среди этого не забудьте найти уединенное время вашего пребывания с Отцом. Вот когда-то возьмите время, муж с женой, уедьте куда-то. Побудьте там в общении с Богом, в Писании. Каждое утро вставая, найдите время, хотя бы несколько дней в неделю для того, чтобы с утра, может, вечером, находясь в уединенном месте, как Христос говорит, зайдя в комнату, вы затвори дверь, чтобы ты был наедине с Отцом Своим. Вот сидите на залив или куда-то, найдите это уединенное месте, место для того, чтобы могли в тишине, без суеты, оставив суету, погрузиться в Божье Слово. Так Писание не говорит нам о том, что нам нужно вообще оставить земные дела. Нет, нам нужно поставить их на второстепенное место. так в своей жизни мы должны беспокоиться о тихом времени, проведенное с Богом. А помните, Бог позаботится о всех остальных наших делах, как сказано, ищите прежде Царство Божие, правды Его, и это все, что вам есть и что пить, оно приложится вам. Аминь. Помолимся. Великий, непостижимый, славный Бог, Ты сегодня даровал нам эту возможность, проникая в Твое Слово, еще раз учиться главному. Учиться главному среди множества забот, которые увлекают с молодости наши сердца, среди множества ненужного беспокойства. Ты сегодня учишь нас, что есть только одно. Есть только одно ценное, одно важное, чему мы должны отдать себя, чему должны посвящать себя, это уединенному общению с Тобой. Наш великий, славный Бог, Ты сам научи нас иметь это время. Те люди, которые потеряли это время, Отец Небесный, даруй им осознание ценности Его для того, чтобы они могли вновь обогатиться этим временем. Те, кто переживает дефицит этого времени, Отец Небесный, даруй им в осознание наставления Твоего Сына обрести это время для того, чтобы это время обогащало их жизнь, внутренность, чтобы среди множества забот они могли находить уединенное время пребывания с Тобой. Ты сказал о том, что наша благотворная жизнь, она зависит от пребывания в Твоем Слове, исполнения Его. Научи нас не только прибегать к Тебе, но сидя слушать Тебя, нашего живого, любящего, славного Бога, наш вечный Царь и Бог. Аминь.